Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Я хочу представить вам моего сегодняшнего собеседника, митрофорного протоиерея отца Владимира Зязева. Тема нашей сегодняшней беседы с батюшкой – архистратиг Божий Михаил, воинство небесное и воинство земное. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Впереди у нас праздник архистратига Божия Михаила, предводителя небесного воинства. Конечно, наверное, мы можем поговорить и об этом празднике, батюшка, но, может быть, по аналогии и о нашем воинстве земном есть смысл поговорить.
Ну, видите, Валентина Федоровна, мы и живем, собственно говоря, вот я уже даже в наших беседах говорил, церковь и армия, церковь и народ, они неразделимы. Церковь, народ, армия, правительство, власти, простые люди. Все это одно целое, все это одна большая семья по всей Вселенной, по нашей Земле. И здесь, конечно, никакого разделения не может быть. И многие моменты земной жизни взяты с моментов небесной жизни. Откуда мы это узнали? В Ветхом Завете упоминаются и архангелы, и ангелы, и они часто являлись людям, и часто поучали их, и мы помним даже, что и Божьей Матери было явление архангела, и отцу Иоанна Крестителя было явление, я потому и назвал, что отцу именно человек, человеку, чтобы не говорить там, когда мы говорим Иоаким Иоанна, там, и то мы как-то, знаете, сразу возвышим, но здесь просто человеку. Человеку, то есть и многим людям являлись, и если мы были бы внимательны к своей жизни и ближе старались держать себя как-то к Богу, молитвенным, настроем сердечным, настроем душевным, верой, то мы бы и каждый из нас чувствовал и не раз, и не два в жизни, где его прямо ведет Господь, и Господь ведет, но если были такие святые, которым являлась Божья Матерь, сама являлась. То есть здесь Господь может быть ангелами, посылает ангелов своих. Мы бы это видели, мы бы это чувствовали. Мы бы чувствовали ангела тьмы, потому что он всегда около нас и всегда нас сдавит. И ощущая действие этой дьявольской силы, мы бы обращались к Богу и чувствовали бы, несомненно, ангел света, который всегда с нами, который рядом с нами, ангел-хранитель, в частности. Вчера, например, Владыка говорил, когда было собрание пархиальное, Владыка вспоминал разрушенную церковь и тоже говорил, что ведь церковь – это не просто церковь. При освящении церкви ей дается ангел, который и ей, и всему селению дается ангел. Я помню, Алексей Петрович Воробьев, бывший премьер-министр нашей области, не раз и не два постоянно говорил, и помню еще даже лет тому 13-12 назад, мне доводилось быть на этих совещаниях, там иногда несколько раз, когда вот совещание было выездное в Туринске. Он просто сказал, восстановим храмы, вернутся ангелы. Ангелы вернутся, легче будет и России. С Россией будут ангелы. И вот это вот я хотел сказать вначале, что жизнь человеческая постоянно. Мы просто не чувствуем вот этого. Не чувствуем в меру нашей греховности, в меру нашей черствости, в меру нашего неверия. Мы не чувствуем. Чем ближе человек приближается к Богу, тем больше он будет чувствовать, как ту силу, светлую силу, которая нас ведет, нам помогает, так и давление дьявольской силы он будет больше чувствовать. Вот сейчас, например, такой возьмите момент. Вот в церкви смотришь, вот человек живет, ходит и не ходил никогда в церковь. Вот приходит в церковь, и мне вот батюшка говорит, я ведь вчера вот даже чуть не упала, села. Мне вот голову, а вы часто в церкви говорите, да нет, батюшка, вот еще первый или второй раз пришла. Или во время крещения бывает такое, когда падают просто люди в обморок, падают взрослые люди. Во время венчания неоднократно бывает, когда падает невеста или жених. Почему? Да потому что в церкви, как нигде, вот во время этих таинств сочетаются, соединяются, что ли, в борьбе сходятся две силы. С одной стороны на человека давит дьявольская сила, с другой стороны светлая сила, пытается ему помочь, но без помощи самого человека она ему не поможет. Если человек не верит, если человек не желает этого, если человек не просит об этом, то она ему просто так не поможет. Все-таки ведь нужно соединение воли и желания человеческого. И вот тогда ангельские силы будут помогать нести. Воля и желание человеческое. Ты, и человек идет к Богу, и Господь высылает ему. Значит, и вот, вот только так возможно. А если человек идет от Бога, он отворачивается от него, он уходит от него, тогда и ангельские, и он дает. Другие пустоты не может быть ни в физическом мире, ни в духовном мире. И вот здесь вот я хотел сказать, что вот мы говорим о воинстве небесном, да, архистратик Михаил – это глава, главный, первенствующий, архангел, архистратик воинства небесного, возглавляется им. И он, как в Писании описано, или вступил в борьбу с темными силами. И здесь вот на земле у нас тоже есть воинство.
И он не сверг
Деницу. Он не сверг, да, он не сверг Деницу. И Господь об этом говорит четко. Видел я сатану падающего, как молнию падающего на землю. Это Господь говорит Евангелие. И мы знаем, есть земное воинство. И земное воинство во многом, вот как-то, ну, многое, что ли, не подобно во многом, далеко нам быть подобными ангелам, но многое как бы перенимать пытается, и пыталась, и будет, наверное, пытаться. Это и руководство, это есть среднее звено, младшее звено начальников воинских, есть среднее звено воинских начальников, старшее звено воинских начальников, высшее звено, глава, вот, так и здесь. И вот хотелось о нем сегодня, о воинстве земном поговорить, которому покровительствуют наши небесные заступники, ангелы, архангелы, святые, мученики, великомученики. Ведь Георгий Победоносец был воин, Дмитрий Солунский был воин, да и давно ли вот у нас сейчас даже воин? Евгений, воин Евгений, вот тоже ведь он, это тоже воин, это тоже Ижево святых на нее, ведь он доказал своей жизнью, свою, смертью своей доказал свое, не право, а права тут нет, доказал смертью, что он достоин этой чести. И здесь, конечно, вот сейчас смотреть, если на наше воинство, на нашу жизнь, на наших детей и наши какие-то, как сказать, наши нравственные такие устои, то печально становится, страшно и печально. Мы видим, читаем в Библии, Адаму Господь сказал, ты будешь в поте лица зарабатывать свой хлеб, а ты, Ева, будешь в муках рождать своих. И это уже более сложная заповедь, чем не вкушать плода от древа познания добра и зла. Но ведь что мы делаем? Люди, вот я помню еще в школе, я учился в 4-м, в 5-м, в 6-м, нам говорили, вот мы сейчас вот заставим машины на нас работать, у нас все будут делать машины, а где же пот лица твоего, которым ты оплачиваешь свой хлеб? Человеку говорили, что ты будешь свободный. Да, человек стал свободный. Вы знаете, свободен, когда-то, да? Троцкий говорил, знаете, жесткие слова. Нельзя, мужик, вот насколько вот они вот такие, вот насколько вот даже сейчас, вот просто видел. Он говорил, нельзя мужику давать свободу. Если мужика освободить от его труда, он в кабак побежит. Да, это их, кажется, его, если я не ошибаюсь, это его слова. Он побежит в кабак, и мы видим, вся деревня бежит в кабак, все спились. Мы их приучили, ничего не будете делать, будут делать все машины. Да, стали делать машины. Но ведь человек-то от этого не стал больше молиться. Женщины окончательно перестали рожать детей. Вот уже мы видим во всех развитых странах беда, и большая беда, что коренного населения сокращается уровень коренного. Уже там, ладно, живут за счет мигрантов, да. А ведь во многих странах именно вот коренного, вот закон, вот населения той страны, национальности коренной, сокращается население. То есть, чего мы добились? Мы захотели быть как боги. Ведь как дьявол Еву искушал? Он сказал, Бог не хочет, чтобы вы были как боги. Еве тут же захотелось стать богиней. Да, мы захотели быть как боги. Мы захотели, чтобы это пошло дальше. Раз мы боги, значит, зачем нам делать? За нас будут делать машины. И вот уже не нужно запрягать лошадку, чтобы вспахать там гектар земли. Это очень большая площадь, чтобы гектар в день вспахать. Это большая норма была. Вот, но не нужно уже запрягать лошадку. Мы в трактор сядем, или трактор возьмет и вспашет там 20 гектар земли, и даже больше. Нам не нужно многое делать. У нас за нас делают машины. Но человек куда-то время. Человек, а вот туда он мечтал быть богом, да становится дьяволом. Человек, вот сейчас любую программу включи, развлечение, самое дешевое, самое пошлое, самое грязное, самое вот все, и все. Юмор, это ведь то, что сейчас телевизор льется, и все ведь смеются в зале, Я вот помню, значит, вот такую маленькую, совершенно безобидную, казалось бы, юмористическую, вот он один поет, что вот у меня в руке? Тот попытался, это не угадал, этот ему намекает, синенький скромный платочек, тот, черного хлеба кусочек, и весь зал хохочет, вот от этой пошлости, от этой мелочности, ведь возьмите сейчас, далеко ходить не надо, возьмем Райкина Аркадия, ведь его юмор возьмем. И возьмем вот уже сейчас Петросяна, хоть я его и уважаю, в общем-то, Петросяна, но ведь его юмор на две позиции ниже Райкинского. А сейчас возьмите уже дальше, больше, вот эти два артиста, Женя в старушек одевается, и вот они, и это вот уже все опошляется. То есть человек-то ведь не стал лучше, работать стал меньше, но куда он свое время тратит? Вот здесь вот есть такая, помню, я вот говорили, не верили, вот труд сделал из обезьяны человека. Человека создал Бог, не труд, а Бог его создал. Но вот безделье из человека делает обезьяну, и уже куда там обезьяне? До самых ее таких вот, ну, некрасивых таких движений ее тела, кто в зоопарке бывал, знает. Так, ну, человеку-то ведь очень далеко. Обезьяна-то это зверь, а человек-то, и ведь он опустился. То есть, так вот и воинство наше. Человек должен... Мужчина должен защищать свой очаг, защищать свою семью, защищать свои могилы своих родных, защищать свою родину, детей. Мужчина, первое предназначение мужчины – это зарабатывать хлеб и защищать свою родину. Первое предназначение женщины – это рожать детей и создавать уют. Мне когда говорят «женщина-бизнесмен», то здесь надо одно убирать – или бизнесмен, или женщина. Деловая женщина, надо одно говорить, или деловая, так и называть, деловая, но уже слово «женщина» не нужно здесь. А если женщина, то у нее есть определенные Богом данные обязанности в внуках рожать своих детей и создавать семейный уют, семейный очаг. И мы, мужчины, говорим, вот это там женщины, вот они, часто мы их обвиняем, грешных демонов часто. Но ведь мы, мужчины, первые подали пример. Опять же, наверное, по наущению Евы, своей домашней Евы, своей супруги своей, ближних своих, опять же, мы подали. Мы перестали нести свою обязанность. И женщина потеряла уверенность. Мы не защищаем дом, мы не можем заработать на хлеб, а если заработали, то пропили, или на наркотики истратили, или машину купили, и опять семья тут. То есть мы не создаем твердой надежды для женщины, которая бы могла сказать, у меня есть муж, и пока он будет жив, мне ничего не грозит, он сам первый или пострадает, или погибнет и положит свою голову, только после этого до меня любая беда дотянется. Если она, конечно, не от Бога посланная, болезнь там или еще что-то. Есть и же с моим мужем что-то, есть рядом соседи, которые достойно несут, и как это было в племенах, когда воин погибал, то вдову не обделяли ни в чем. Ей и хлеба, и продуктов, и питания, и защита ей была обеспечена. Но мужчины мы забыли свою воинскую, и на поле воинскую обязанность, то есть и на поле первый. И на брани воинскую обязанность, мы ее забыли. Через это женщины потеряли у нас. Они инкогни, они и подспудно ее потеряли. Они, может быть, даже и не задумываясь над этим, но они не чувствуют рядом опоры. А тогда, как же я нарожаю детей, а завтра? А завтра что? А у меня что-то случится, а завтра что? А настоящих мужчин нет, а моих сыновей заберут в армию, а их сейчас настоящих нет, и там будет какая-нибудь дедовщина, там будет какой-нибудь взорвавшийся сержантик или старшина, или прапорщик, или лейтенантик моих детей просто так в бой посылать. Подумаешь, там сотня другая погибла, зато у меня следующее звание вне очереди дадут. Она и этого боится. И дочерей боится, а если завтра моих дочерей некому будут защитить, то любой подлец до них дотянется. И вот у ней вот подспудно, неосознанно, вот такое вот начинает у женщины вырабатываться отношения. И вот оттуда женщина, мы ей дали, она бы и сама рада, но она уже сейчас не осознает, женщина, чаще всего. А вот когда-то так она и сама бы рада не работать, быть дома. Она бы знала, что дома и детей, с детьми быть. В конечном итоге она, не надеясь, пошла на работу, не надеясь на мужа. Угу. Она сначала это ненависть, а потом уже ближе, дальше, больше. Потом ей ведь хочется богиней стать. И вот она уже и над мужем, она же больше зарабатывает, она же больше может, она же едет вон на машине, она же что-то, она же богиня.
Да.
Вот. И уже идет дальше.
Властитель.
Да, властитель. И да. Уже привычка вот эта, а уже тогда, а тогда дети-то мешают. А если одного-двух родила, так она ищет кого угодно. Воспитательницу, детский садик отдать. И что такое детский садик? Вот я, откровенно говоря, ни одного из своих детей не отдавал в детский садик. У меня все они дома были. А вот сейчас женщина, детский садик, садиков нет.
Да, со внуками она в садик не ходит.
Ну, там немножко по-другому, там это как-то сложнее вопрос. Но все-таки кто-то ходит, кто-то не ходит. А так вот, садиков нет, другого нет, а бабушки-то где? Наши родные – это бабушки. А дедушки-то где? Наши родные. Которые бы могли и внуку, и внучке, и соседскому мальчику и девочке преподать добрые уроки. Где они? А их нет. Они забыли свое право и почетнейшую обязанность сначала быть добытчиками хлеба и необходимых средств для жизни мужчины забыли. Второе, забыли защищать свою родину. И не только родину, но уже и в непосредственности то свою семью непосредственно не будет защищать. Чаще всего уже не будет. А забыв это, он потерял и интерес к тому, чтобы воспитать внука, внучку, чужого мальчика, даже кому-то доброе слово сказать. Я помню, как это было, когда, как мы боялись любого старичка, вот мы начали в детстве где-то баловаться табачком. Так я помню, там что-то, там не знаешь, откуда он и дедушка-то идет, и кто он такой. Боимся, прятаемся, потому что этот дедушка подойдет, тебя за ухо возьмет, твою сигарету у тебя возьмет, отнимет и бросит ее и растопчет, а тебя за ухо оттаскает, и жаловаться не пойдешь никуда. А сейчас уже этого нет.
Сейчас уже боятся приближаться.
И вот это вот, конечно, хотелось сказать, что все мы воины, и мы священники воины, и вы, женщины милые, которые слушаете меня сейчас, воины. Вы воины за Родину, молитвенно стойте за Родину, бейтесь духовно, ведь самая большая беда сейчас, мы допустили дьявола в свою страну, в такой силе допустили его, в таком количестве его допустили, что это сейчас самая страшная беда. Мы говорим, вот нам оттуда, вот беда грозит оттуда, справа, слева, еще откуда-то. Она нам из сердца грозит, из души нашей обмельчавшей грозит. И вот здесь сейчас нужны воины телесные, которые умеют и танком управлять, и самолетом. Если потребоваться, то ядерной головкой умеют управлять ракетой. Но воины нужны и духовные. И если не будет духовных воинов, не удержатся те воины, которые одержат оружие. Мы знаем немало армий, сильнейших армий. Мы знаем Рим как властелина мира. Рим тогда почти всем миром. Мировая империя была, армии там были. И мы знаем, какая жесткая там была дисциплина. Но когда от роскоши, от многих вот этих внешних таких дьявольских искушений Рим упал духом, тогда он погиб как держава, Спарта, воины-спартанцы, они ведь чудеса делали. Один воин мог такого натворить, что не снилось сейчас нашим самым таким киногероям большим, не снилось такое, чтобы в то время один воин устроил. И ведь тоже погибло, и Спарта не стало. А Красная Армия, давно ли она била немца, а где она сейчас? И вот сейчас, если мы тогда, извините меня, в начале войны, в середине войны, в конце, когда люди шли на верную смерть в Отечественную войну, и шли твердо и мужественно. Конечно, были и трусы, но подавляющее большинство было достойнейших сынов. Да, трус это как исключение, а подавляющее большинство было достойные сыны своей родины и дочери своей родины.
Да, конечно.
А сколько мальчишек в 13-14 лет убегали, уходили, мечтали, а сколько людей там в тылу врага дралось, они бы могли где-то там отсидеться в тиши и выйти, и все нормально было бы, но они дрались, они за родину дрались. И вот не приведи Господи, сегодня нам доведется бить. Вот ну не дай Бог, вот даже ну, вот такая армада вот сегодня на нашу родину пришла. А мы в мирное это время своих сынков боимся в армию отпустить. что будет. Да это страшно. Только можно в таком, в мрачном сне такое присниться может. И вот это вот хотелось сказать сегодня в связи с этим праздником. Но в это же время хотелось сказать, что и сейчас есть и воин Евгений, которого мы упоминали, и те ребята, которые бились и погибли, почти все бились в Чечне. Помните этот ОМОН, отряд ОМОНа бился с многократно превышающими силами противника. И сколько таких ребят было. И вот, и помним мы, как в Армении упал автобус, троллейбус в воду. Я помню этот случай, тут его не так давно вспоминали снова. И человек, идя с тренировки, весь вспотевший, в ледяную воду нырял до тех пор, пока сознание сам не потерял. И он 35 человек вытащил с 10-метровой глубины наверх. Из них 20 только вытащил. То есть он уже мертвых вытаскивал. Он даже вот уже не осознавал, что делает. Он сам говорит, у меня была вот одна вот настойка. Нырять и нырять и нырять. И хоть одного, хоть двух, хоть пять. И 35 вытащил. Из них 20 остались живы. И другие моменты. Это тоже наши ребята. И, конечно, еще есть духовный порох в российских пороховницах, чтобы биться с любым врагом. Но если мы сейчас не попытаемся воскресить, на опыте старших воспитать младшее поколение, воспитать любовь к родине, что говорить еще до сих пор, когда отрок юный или мужчина, молодой или женщина говорят «я люблю свою родину», то многие на нее с осуждением и с усмешкой смотрят или на нее, или на него. Еще до сих пор любовь к родине принимается чуть ли не как недостаток. Патриотизм принимается чуть ли не как недостаток некоторыми, к счастью, уже далеко не всеми, но некоторыми еще до сих пор.
А вы не задавались, я вопрос, батюшка, почему это вот происходит, что люди теряют вот эту вот любовь к родине, к отечеству? Почему это? Почему?
А вот оттуда же это и происходит. Мы забываем все то прекрасное, что было у нас. Вот возьмите, например, вот у нас была здесь фабрика, она и сейчас есть. Конфи, кажется, или как? Вот фабрика конфи была.
Кондитерская.
Кондитерская фабрика. Я помню конфеты этой фабрики 20 лет назад, 30 лет назад. Ведь что греха таить? До сих пор вот я вспоминаю этот вкус, и до сих пор редко попадется подобная шоколадка или подобная конфета. И вот она стала, она уже сейчас во многом говорят, я не знаю точно, во многом говорят, принадлежит каким-то иностранцам. А конфетки-то ведь не те. А мы вот это вот не думали, а то, что наша колбаса, вот наша вот краковская колбаса, она вот где-то вот эти, ну, не всегда, но во многом, она и до сих пор лучше у многих колбас заграничных, даже однозначно лучше. А мы вот это не учитываем. А то, что наш сыр до сих пор, наш русский сыр, он лучше во многом любого заграничного сыра. А мы это не учитываем. Опять же, откуда это взялось? Мы перестали быть воинами. Мы перестали трудиться. А когда перестаешь, то, я говорил уже, пустота,
свято пусто,
место не будет пусто. Ни в духовной жизни, ни в физической. Пустого места не может быть, и на одном месте мы ничего заполняем. Не вот. И мы его заполняем. А чем заполняем? А вот там на Западе какие конфеты. А там конфета-то этикетка, этой оберткой красивая. Больше ничем. Подчас возьмешь их, вот несколько дней назад мне довелось как раз эту колбасу с Запада попробовать. Она и вроде и видна, но ведь ну, возьмешь, знаете, какой-то солидол или что-то там такое. А мы вот завидуем, вот там вот они на Западе. А ведь возьмите, ведь это правда, особенно после Бородинской битвы, после Наполеона, когда мы с треском прогнали Наполеона, мощную армию Наполеона прогнали, и она с позором от нас ушла. А у нас, опять же, дьявол позаботился, чтобы у нас осталось много пленных французов. И эти пленные французы у нас через полгода, через год обжились. И вот они стали воспитателями детей дворянства. Вот уже читаешь книги, у него повар француз. У него гувернант, или гувернер, или гувернантка, француженка, француз. И вот уже русские люди забывают свой язык родной, ведь это факт, что аристократия того времени, многие вообще не разговаривали по-русски. Помните басню Крылова «А сало русское едят там»? Они и туда смотрят, и сюда, а сало-то русское едят. И вот оттуда у нас такая, знаете, вот это постоянное, вот такое, взять пример. Тяга. Взять пример откуда-то. Взять пример оттуда. Хоть говорят дурака, но издалека. Хоть и дрянь последний этот продукт. Но он же французский, он же английский, он же в Париже был. Мне однажды, я помню, как два молодых человека, им довелось побывать в Москве, молодые люди. Я с ними знаком. И вот они потом, приехав из Москвы, они, вот это было лет, наверное, 30 тому назад. Вот они, приехав из Москвы, они взахлеб рассказывали о том, о другом. Но главное они рассказывали о иностранце, а какая у них жвачка. Я вот тут выменял вот эту жвачку. Я тогда просто пошутил. Так слушай, ребята, вам надо было, говорю, подбирать то, что они в урну-то выплевывают эту жвачку. Что, я говорю, там ведь еще и слюна-то иностранная. До мерзости. И ведь не хвалили свою Москву. Не говорили, опять же, вот об этих своих продуктах. Они гораздо чище тогда были у нас. И сейчас-то они еще кое в чем остались. Но уже, конечно, далеко не то. А вот взахлеб рассказывали о жвачке, о каких-то там тряпках. Согласны были продать родину и семью, и детей, лишь бы какие-нибудь джинсы там. Но ведь это правда, правда. И вот оттуда вот это и взялось. То есть вот это наше поклонение. Дьявол нам это дал, а мы с содроганием не отбросили его. Мы и до сих пор продолжаем поклоняться всему иностранному. И вот что про нас подумают, да что про нас скажут. Да Россия мощная самодостаточная держава с нашими недрами, с нашими границами, с нашим народом. Но ведь жили же мы. И, простите меня, Иосиф Виссарионович Сталин взял Россию, когда после революции такая разруха, там лошадей-то не хватало, не то что он она взял с лошадиной повозкой, а отдал с ядерной бомбой, оставил ее. То есть и при этом железный занавес был. Не было ничего нам, ниоткуда нам никто ничего не дал. Какой мощный скачок мы сделали. Вот смотрите, где-то 25-26 год, но Иосиф Виссарионович уже к полной власти подошел, где-то в 28-м, ну, 20, я точно там эти годы не помню, он подошел, ну, 28-й год, и, допустим, 38-й, 48-й, и уже в начале, в 53-м году он ушел, но уже атомная бомба, то есть 30 лет нет, и Россия сделала мощнейший скачок, имея железный занавес, диктуя волю всему миру. Ну, там, я не буду говорить, прав он, не прав, там политические аспекты.
Но
там...
народ-то ведь способен.
Но ведь народ-то это способен. Ведь да, ведь делали и жили.
Несмотря на то, что действительно репрессии были, и уничтожение было очень многих слоев, и священства,
да,
и прочего. Тем не менее, значит, какие-то достижения были. Это свидетельствует о силе духа.
Если мы хотим проверить, какие достижения были, Никитин. Ну вот мы взяли с вами 28, ну, лет, так, грубо, там, ну, 28-29 год, там 28 лет. Сейчас у нас уже где-то в основном перестройка-то началась уже, демократы-то уже
в начале
90-х, вот уже 20 лет прошло. Угу. И что мы? Куда ничего. Мы? Ничего ведь. Да, подлодки наши еще почти все с тех времен. Корабли, флот наш еще почти с тех времен. Воздушный флот наш еще почти с тех времен.
Самолеты.
Ну, все это, все кругом почти с тех времен. И наука, и заводы, и все почти с тех времен. Мы ведь ничего не взяли.
Подразрушенное.
Свое-то мы ведь ничего. Если что-то купили за золото, продавая потихоньку Россию, купили что-то, и вот уже результат. Вот представьте картину. Иосиф Виссарионович приехал на Курилы, а после этого ему Япония поставила ноту. То какая бы реакция была? А ведь нам сейчас Япония заявила, на какое-то время отозвала своего посла. Вот этот момент, это настолько унизительный для русского человека, и мы не получили извинения от Японии, кому-то, видимо, выгодно. Что-то подешевле купить, что-то подороже продать, может быть, ради этого выгодно это вот. Возьмите, вот сейчас шум идет, там какой-то человек, там полковник, что ли, выдал, сдал американским, значит, службам всю нашу разведку, и он там живет. Вот это опять же воинство наше.
А нам сейчас, ну простите меня, скоро не просто человек, а какой-нибудь чукотский медведь придет ноту объявлять, что вот президент не туда сходил и не то сделал, господи. А то, может быть, уже всей России, Японии подавать заявку на свадьбы? Может быть, туда уже? И мы ведь этот плевок стерпели. Ладно, мы там говорим то, другое, но мы стерпели этот плевок. А представьте, подобная история, как вот сейчас в Мексиканском заливе произошла. Причем на климат всего мира, похоже, это влияет. В открытую говорят. Если бы у нас, до нас бы сейчас травля бы нашей страны началась. А мы опять же молчим, мы опять же там. Или кому-то это выгодно молчать? Ну, а тогда пусть он знает, что он продает родину, если это ради выгоды молчания. И вот это, конечно, страшно. Это тоже воинство. Но, тем не менее...
А выход?
У нас есть выход всегда. Мы его, знаете, просто отбрасываем этот выход. Ведь там не сказано четко и ясно. Камень, я на русском языке так по-своему скажу, камень, которым пренебрегли, который отбросили строители, вот этот камень, они его отбросили, они его пренебрегли, он нам не нужен. А он-то и был главой угла. И выход снова встать на путь духовный. Вы видите, вот сейчас, вот это, опять же, ювенальная юстиция. Это что-то страшное. А сейчас здесь вообще, тут не так давно, это был буквально где-то с неделю назад, там, ребенка отняли от семьи. И вы знаете за что? За то, что, как выразились, ну, уже на ихнем языке, за то, что мама его очень сильно любит. Это совершенно серьезно, это не сказки. То есть... Если не любит мама отнимать, если любит мама тоже отнимать. В другом месте ребенка тоже не в нашей стране, тоже отняли из семьи за то, что мама не давала ему кушать конфеты перед едой. Уже мы дальше пошли. Вот уже дети 5-летние, он может топнуть ножкой и сказать: мама, я сейчас позвоню вот тут по телефону, и меня у тебя отберут. Ну ведь вот мама не дала ему конфеток перед едой, и это факт. А здесь вот мама слишком сильно любит, нельзя так всеобъемлюще любить. И сынок к маме рвется, мама на свидание придет, он к ней рвется оторвать. И мама к нему, она слишком сильно любит, я не знаю. И здесь опять же ведь какая-то политика. А может быть, мы даем больше ходу, прости меня, Господи, однополым бракам? Ведь если у нас, смотрите, начинается слово «мама» и «папа» из лексикона убрать, слово «муж» и «жена» из лексикона, уже в Совете Европы уже это предложение звучало. Причем это выносят на обсуждение вопрос убрать из употребления, из лексикона слово «мама», «папа», «муж», «жена». Партнеры? Да, партнеры. А я тогда посмеялся, горьким смехом посмеялся, говорю, ну что нельзя супругам, то можно партнерам. А партнеры откуда это? Да, это однополый брак. Однополый брак. И вот это вот материал...
Чтобы не ущемлять, как бы...
Вот да, чтобы не ущемлять их...
Партнеров.
То есть, да, вот это вот, ну, однополые, вот, чтобы их не ущемлять, вот эти вот, а там ведь дальше и дедушка, и бабушка, и тетя, и дядя, все ведь отходят в сторону. Тети и дяди тоже нет, дедушки и бабушки тоже нет, тоже партнеры. Это ведь не сказки, это ведь чудовище. Это вот, знаете, вот скажи 30 лет назад, ну, наверное, бы, вот я бы вот так вот пришел, допустим, но меня бы, наверное, за сумасшедшего посчитали, но этот факт, это решается, это вот-вот оно решается. А для чего это? И для чего вот это вот, мама любит, очень горячо любит своего сына, надо его у него унять. А почему? Да потому что те партнеры-то ведь, они захотят как-то детьми, им хочется детей. А какого, с вокзала брать как-то страшновато? С чердака брать, опять же, маленьких бомжей брать. А вот таких вот отбирай, чтобы потом они могли их усыновлять. Они уже там дадут и в меру любовь, и в меру нелюбовь. И конфетки перед едой. И все уже. Вот. Это, опять же, об этом, наверное, забота-то идет. Я почему так говорю? Потому что вот в данном, я специально немножко как-то вот этот момент задел, чтобы, ну, как-то постараться показать, что все мы с вами воины за нашу землю, за нашу страну, за нашу Москву, за все, и не только за нашу Москву и страну, и землю, но и вообще за весь мир. Мне, когда я был в Израиле, ко мне подходили, я неоднократно там был, по 2 недели, и ко мне подходили люди и говорили еще в то время, лет 16 тому назад: молитесь, Россия. Я говорю, а почему вы так вот нам? Мы понимаем, что Россия не устоит, весь мир развалится. Сейчас Россия является стержнем, на котором держится мир. Это понимают многие люди в мире. Ну, а россияне как-то опять же забыли вот это. И все мечтаем, как бы нам побольше западного. То есть мы перестали быть воинами, защитниками своей земли. И очень бы хотелось, чтобы мы вернулись, вспомнили нашей об этой великой почетной обязанности быть защитником своей земли, быть защитником своей нравственности, быть защитником своей российскости, что ли, так скажу. Я не говорю русскости, потому что в России живет много людей, много наций, и эти нации однозначно, что была Отечественная война, были там и евреи, были и цыгане, были и мусульмане, все были, многие бились и дрались, не щадя жизни, и грузины, и армяне, все были. Вот. И вот поэтому я говорю такой нашей российскости, вот именно что. Поэтому, вот, окончательно не потеряться. И вот, конечно, если мы вспомним это, что мы будем, то, конечно, мы еще отстоим Россию. Но если не вспомним, то не знаем завтра, что будет. Потому что уже, возьмите отрезок, 20 лет времени. Ну, посмел бы кто-нибудь 20 лет назад отнять ребенка за то, что мама не дала конфет сердиной. Или за то, что мама любит. Или посмел бы кто-нибудь 20 лет назад вынести предложение из лексикона убрать слова «мама», «дедушка» и «бабушка»? Это Совет Европы. Это не просто на Западе в одной стране, это Совет Европы. И призвал все государства, входящие в Совет Европы, вот к этому. А другое, дальше там уже больше. Там уже сейчас есть такое, что священник даже в проповеди не имеет права оскорбить человека, не признав его однополый брак или нетрадиционную ориентацию. Так называется это сейчас, оказывается. Вот, нетрадиционная. Когда-то называлось просто Содом, содомский грех. Страшный содомский грех. А сейчас это все мягче стало. Мы ведь вот здесь, видите, как у нас же, мы же словами-то любим. Блудословить. Смотрите, вот есть аборт, это прямое убийство, но мы назвали его аборт, красиво, аборт, а вот просто назвать бы убийство, и тогда бы, наверное, от одного этого слова, я уверен, что из 10 бы одна мама задумалась, а стоит ли идти на убийство, это же ведь убийство. Или возьмите, после революции у нас национализировать, экспроприировать, раскулачить, как угодно, только не грабеж. Но ведь это в любом случае грабеж. Это причем прикрытый красивым словом грабеж. Вот такие дела. И также вот и здесь нетрадиционная ориентация, там это просто Содом. Ведь в Библии, в Евангелии это четко и твердо обеспечено. И причем в Библии, если вот так сказать, там очень жестко сказано. И в Евангелии в Новом Завете апостол Павел это поминает, этот однополые браки. И в Библии они там очень четко подвергаются прямо проклятию. Ну, а слово-то библейское, оно ведь, если просто слово не стрела, но хуже стрелы, человек сказал даже, есть такая пословица, слово не стрела, но хуже стрелы ранит, то библейское слово, это не просто слово, это Божий глагол. А мы помним, как первое дни творения, и сказал Бог, и стало, и сказал Бог, да будет, и стало, появилось, создалось. Так что здесь и там библейское слово, и сказал Бог, проклят, так и будет. А Божье проклятие на себя навлекать, человеческое страшно навлечь, материнское трижды страшно навлечь, а Божье проклятие, не дай Бог кому-то услышать, есть слова, страшно видеть лице Бога живого. Я уверен, что не только мне, или нам, или вам, или мне навеваются эти мысли, многие-многие русские люди, они просто не находят выхода. Они находят почему? Да потому что и не ищут. Но видят, что идем в пропасть, все человечество идет в пропасть, видим, а выхода не находим. А не находим, я еще раз говорю, не ищем, поэтому не находим. Если будем искать, Господь укажет выход, найдем. У Бога есть выход, даже на краю пропасти задержать, даже когда уже полетели в пропасть. В 90-х годах, в 93-м, в 95-м казалось, что Россия уже летит в эту пропасть. Но была воля Божья, и этот полет замедлился, и все-таки Россия, ведь уж стоим пока еще.
Спасибо, отец Владимир. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принимал участие митрофорный протоиерей отец Владимир Зязев, и тема нашей беседы была «Архистратиг Божий Михаил. Воинство небесное».